В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Иракли Гарибашвили выступил в парламенте. Острые дебаты с оппозицией продолжались 6 часов.
Господин Иракли, у меня к вам вопрос. Почему Грузия не является страной-кандидатом на членство в Евросоюзе? Как случилось, что Молдова, не говоря уж об Украине, получила статус кандидата, а мы, Грузия, его не получили?
Президиум Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия вернул уголовное дело об убийстве задержанного за употребление наркотиков Анзора Тарба.
А на каких основаниях тогда, без единой бумаги, вы привозите моего брата туда? Нам не давали с ним видеться в Агудзера. По каким причинам, если у него 15 суток?
Цхинвальская прокуратура вынесла постановление о прекращении дела в отношении гражданской активистки Тамары Миаракишвили. Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
В Палате представителей США законодатели-республиканцы из числа тех, кто высказывал критику по поводу оказания помощи Украине в войне с Россией, подготовили резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом. Усилия по принятию документа возглавляет конгрессвумен из Джорджии Марджери Тейлор Грин при участии группы сопартийцев. При этом, как пишет издание The Hill, законодатели от обеих партий, как в Палате представителей, так и в Сенате, поддерживающие дальнейшую помощь Киеву, называют инициаторов резолюции меньшинством. В самом тексте документа, однако, упомянута позиция ряда членов республиканской партии, которые не против поддержки Украины, но считают необходимым усилить контроль за распределением средств. Администрация президента Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов. Еще примерно 10 миллиардов долларов было выделено на гуманитарное содействие и 13 миллиардов на восстановление экономики. Кроме того, Байден призвал Конгресс выделить еще 37,7 миллиарда долларов на дополнительное финансирование Украины. Грин представил свою резолюцию как привилегированную. Это означает, что ее передадут соответствующий комитет, у членов которого будет 2 недели на то, чтобы либо отклонить инициативу, либо одобрить голосование по не всем составам палат. Израиль на миллионы долларов профинансировал стратегические материалы для Украины и разрешил поставлять ей вооружение со своими компонентами. При этом израильские власти просили не раскрывать сделку, чтобы не рассердить Путина. Конец цитаты. Об этом сообщает израильская газета «Гаарец» со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности. По сведениям журналистов, к сделке израильское правительство, которое вскоре сменится по результатам выборов, склонили США. Американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи. Однако после двусторонних переговоров было решено профинансировать стратегические материалы. О чем именно идет речь, издание не уточняет, заявив, что источники попросили не публиковать эту информацию. В рамках договоренности Израиль перевел несколько миллионов долларов государству-члену НАТО, которое поставляет оружие Украине. Это неназванное государство закупило материалы и отправило их в Украину. По словам источников, решение об оплате материалов было разовым. Вопрос о продлении соглашения будет решать новое правительство Израиля во главе с Бениамином Нетаньяху. Кроме того, по данным Гаарец, израильское министерство обороны разрешило членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащие израильский компонент, такие как электрооптические системы и системы управления огнем. По словам источников, страна попросила все стороны сделки не раскрывать ее публично. В Иране в ночь на пятницу протестующие подожгли дом лидера исламской революции Айталы Хомейни, который использовался в качестве музея. Кадры поджога опубликовал телеграм-канал «Азад Иран». Агентство ТАСНИМ в пятницу опровергло информацию о поджоге и заявило, что музей по-прежнему открыт для посетителей. Позже агентство Reuters проанализировало опубликованные ролики и пришло к выводу, что на них изображен дом Айталы Хомейни. Однако журналистам не удалось проверить, когда именно были сняты видео. 14 ноября суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику протестов, которого обвинили в поджоге правительственного здания в Тегеране. Суд квалифицировал поджог здания как мухарибе, террористический акт. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал важной для предотвращения неконтролируемой эскалации вокруг Украины недавнюю встречу главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Эрдоган, как следует из сообщения, его пресс-служба высказала такую оценку в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, турецкий лидер указал также на необходимость возобновления дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Одновременно Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки, которая позволяет сейчас экспортировать украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Черногории более 10 тысяч человек собрались на протестную акцию здания парламента в Подгорице с требованием досрочных выборов и отставки действующего правительства в главе с Дританом Абазовичем. По информации Балканской службы радио «Свобода», протест был организован движением «Нас много», которое имеет поддержку президентской демократической партии социалистов. Одним из главных требований демонстрантов был отказ от внесенных в парламент поправок, предусматривающих ограничение полномочий президента. Критики называют эти изменения, пока не вступившие в силу, антиконституционными. Это уже вторая крупная протестная акция за последние полмесяца. Оппозиция настаивает, что досрочные выборы станут выходом страны из политического кризиса после распада двух правящих коалиций ранее в этом году. Правительство Абазовича считается техническим после вынесенного его кабинету в августе вотума недоверия. В Германии за шпионаж в пользу России осужден офицер запаса Бундесвера. С 2014 по 2020 год он передавал российскому военному атташе сведения о вооруженных силах Германии. Свою вину офицер признал. Суд приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. Такая мягкость приговора, как полагает Deutsche Welle, объясняется тем, что большая часть информации не составляла тайны и публиковалась в открытых источниках.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. На пленарном заседании парламента премьер-министру Ираклию Гарибашвили пришлось отвечать на вопросы стратегии Ахмашина Бели о перспективах получения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Острые дебаты по разным вопросам продолжались 6 часов. Отчет в материале Ираклия Орагвелидзе.
Депутаты парламента от оппозиции намеревались задать свои вопросы Ираклию Гарибашвили еще в сентябре. Однако слушание премьер-министра в таком формате было перенесено на ноябрь из-за перегруженности графика. Премьер-министр был вызван в парламент политической группой стратегии Агмашинебели. Их вопросы касались прогресса выполнения 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Первым слово взял лидер партии Георгий Вашадзе, осушив на трибуне стакан воды, он яростно набросился на партию власти.
Господин Иракли, у меня к вам вопрос. Почему Грузия не является страной-кандидатом на членство в Евросоюзе? Как случилось, что Молдова, не говоря уж об Украине, получила статус кандидата, а мы, Грузия, его не получили? Видели ли вы в своих действиях предательство, из-за которого вы сошли с европейского пути? Конкретные шаги, атака на наших западных партнеров, заявление, которое вы сделали лично, как будто статус кандидата в ЕС – это ничто. Закон о прослушке, который вся Европа просила вас не принимать, вы приняли и одобрили. Почему намеренно задержали Нику Гварами в день вашего последнего визита? Был ли это сигналом о том, что Грузия не хочет статуса кандидата? Почему вы напали на наших западных партнеров? Почему ваш председатель Иракли Кабахидзе назвал депутатов Европарламента антиевропейцами? Я хотел бы процитировать слова генсека Кахи Каладзе. Нам не дали статус кандидата, потому что Грузия отказалась участвовать в войне. Вы согласны с этим утверждением? Вам кто-нибудь говорил, что если вы ввяжетесь в войну, вы получите статус кандидата?
Также Вашадзе акцентировал внимание на действиях правящей команды до получения статуса кандидата, отметив, что именно они привели к отказу.
В результате ваших предательских действий мы потеряли статус кандидата в ЕС. Сейчас вы выйдете сюда и скажете, что мы образец в реформах. Но в каких? По судам, борьбе с коррупцией, демократической свободе СМИ я вижу регресс, и даже Армения нас
вошла. Если вы будете продвигать Мурусидзе вместо судебной реформы, нам дадут статус кандидата в члены Евросоюза? Или если вы будете выписывать все новые и новые штрафы оппозиционным СМИ, они нам дадут статус кандидата? К сожалению, вы не выбираете путь в Европу и не выбираете путь сильной Грузии. Ваш путь лежит в России. Вам нужен олигархический режим, при котором элита богата, а народ беден.
Заявил Вашадзе. По регламенту премьеру сразу же была предоставлена возможность ответить на вопросы. В своем эмоциональном ответе Гарибашвили вернул оппозиции ее же обвинения в предательстве национальных интересах, лжи и саботаже страны.
Георгий Вашадзе, который сильно шумит, не ходит на заседание рабочей группы. Главный автор вопроса Георгий Вашадзе не заинтересован в том, чтобы наша страна преодолела главный вызов – поляризацию. Все слышали, с какой риторикой он выступал и оскорблял наше общество, парламент, депутатов и своих коллег. Как вы смеете? Бывший заместитель Адаишвили, один из главных создателей того уродливого, деспотического, диктаторского режима и системы, которая убивала, насиловала, истязала людей. В стране вообще не существовало понятие частной собственности. Господин Кизирашвили грабил. Ваш главный формальный или неформальный правитель, олигарх, сначала разграбивший армию, бизнес, как вы позволяете себе приходить сюда и нападать? Это обычный саботаж.
Возмущался Гарибашвили. Переведя дух, премьер-министр попытался ответить на поставленные вопросы.
Что касается непредоставления стране статуса кандидата, никто нигде не оспаривает, даже в Евросоюзе, что Грузия наголово опережала Украину и Молдавию по всем направлениям. Мы были и остаемся лидирующим государством среди стран Восточного партнерства. Это ничего не изменило, кроме одного, главного отличительного статуса. Предоставление статуса кандидата в качестве аванса Украине и Молдове было обусловлено одной конкретной причиной. Раз Украина находится в состоянии войны, именно поэтому было принято политическое решение. И Молдова находится в состоянии равном войне и в очень сложной ситуации. Мы следим за тем, что происходит в этой стране. Им тоже заранее был присвоен статус кандидата, правда, примерно с теми же оговорками, которые были определены для Грузии. То есть, такого рода поощрительный статус им дали заранее, но они также должны выполнить ряд рекомендаций и условий.
Успокоил общественность премьер. Далее дебаты продолжились в форме докладов, где каждой партии уделялось определенное количество времени в соответствии с полученными мандатами. Как и при прошлых дебатах, власть и оппозиция выдвигали взаимные обвинения в торпедировании реформ. Оппоненты словно бы демонстративно соревновались в игнорировании одного из фундаментальных условий Еврокомиссии – ликвидации поляризации как явления между политическими силами в Грузии. Дебаты ясно показали, что это так и остается невыполнимым решением. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа. Новости».
В последнем медицинском экспертном заключении о здоровье экс-президента Грузии говорится, что Михаилу Саакашвили поставлен ряд очень тяжелых диагнозов. Документ пока не обнародован, но некоторые врачи, наблюдающие за состоянием бывшего главы государства, требуют его перевода в зарубежное медицинское учреждение. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выявлено более 10 диагнозов, сообщает глава Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Однако каких конкретно Мариам Джишкариани пока не называет. Подготовленные экспертной комиссией заключения о здоровье бывшего главы государства должны изучить зарубежные эксперты. Только тогда документ будет обнародован, заявила сегодня в интервью телекомпании «Имтовари» Джишкариани.
Никаких разных мнений в экспертной комиссии не было. Среди диагнозов есть очень тяжелые, которые могут стать причиной для его освобождения. Наша рекомендация – он нуждается в скорейшей полноценной диагностике, а впоследствии – лечении. Такого состояния у него не было до заключения в тюрьму. Что там произошло, это уже необходимо установить. Сейчас ведется расследование по факту о жестоком обращении, но, к сожалению, неэффективно.
Медицинское заключение уже передано семье экс-президента, однако и они пока не разглашают конкретные диагнозы. Накануне в клинике «Вивамед» сообщили, что у Михаила Саакашвили наблюдается воспаление желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у пациента была выявлена скрытая форма туберкулеза, и периодически у него появляются все новые симптомы, говорит мать Саакашвили Гиули Аласания.
Почему человеку так плохо? И с каждым днем ему становится все хуже. Сейчас он вовсе не может шевелить левой рукой, у него сильные боли. Травмированы шейные позвонки. Похоже, что травмы получены во время перевода в тюрьму.
В ближайшие дни с медицинским заключением ознакомятся и зарубежные эксперты, после чего сторона защиты решит, как действовать дальше в суде, заявил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе.
Они подпишут его, он примет форму правового документа, после этого его передадут мне, пока я не ознакомился с ним. Конкретно о чем идет речь, я сообщу общественности, когда мне передадут этот документ. Тогда же я и обращусь в суд. С учетом тяжести состояния экс-президента будем решать, требовать его освобождения или отсрочки отбывания срока заключения. Он в тяжелом состоянии, никаких улучшений не наблюдается. Ему сообщили о заключении консилиума, о состоянии его легких, о латентном туберкулезе. Да и я вчера был у него, выпил какой-то чай, отравился, что-то неважно себя чувствую, не знаю, там отравился или нет.
Кроме того, до понедельника Шалва Хачапуридзе планирует обратиться в Тбилисский городской суд, чтобы получить разрешение на изъятие видеоматериалов из пенитенциарных учреждений и клиники Вивамед, чтобы ознакомиться с тем, как проходило лечение Михаила Саакашвили в заключении. На предыдущее прошение ему ответили отказом. Между тем, за экс-президента планируют вступиться врачи, которым не безразлична судьба Саакашвили. В воскресенье они планируют провести акцию возле правительственной канцелярии с требованием его перевода в зарубежное медучреждение, сообщает врач клиники New Hospital Леван Перадзе.
Это акция тех людей, которым не безразлична жизнь человека, тех, кто давал клятву Гиппократа, тех, кто не желает быть соучастником убийства человека. Его состояние фатально, народ, отсчет начался. Посмотрите на прошлогодние кадры, каким Саакашвили вошел в тюрьму, абсолютно здоровый и полный жизни человек. А сейчас он недееспособный. Это предупредительная акция. Если власти не услышат нас, я обещаю, мы, врачи, примем более радикальные меры.
Присоединиться к акции всех небезразличных людей призывает и отец экс-президента Николос Саакашвили. «Не допустим превращения Грузии в место убийства президента страны», написал он в соцсети Facebook, а в интервью ряду СМИ заявил.
Нет возможности сделать что-то большее в Грузии, к тому же в тюремных условиях. Были разговоры о том, что мы обязательно должны его вывести за границу. Сегодня речь идет о том, что человека необходимо перевести за 2-3 дня, максимум через неделю. В некоторых странах сообщили о готовности принять его в многопрофильных клиниках. Мир заботится о здоровье Миши, а его отсюда не отпускают.
Прислушиваться к этим призывам в партии власти явно не собираются. Комментируя эту тему, лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе сказал, что никаких политических решений приниматься не будет. При этом назвал центр эмпатии организации, связанной с национальным движением. «У выводов этого НПО нет никакой цены», – заявил Кубахидзе.
Интересно лишь реальное состояние Михаила Саакашвили. Он находится в медицинском учреждении и обеспечен соответствующим медицинским обслуживанием. Вообще в криминальном мире практикуется самоповреждение. Разве он не начинал голодовку?
На это заявление Кубахидзе отреагировали многие представители оппозиции. Среди них депутат от стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе.
К сожалению, укрепляется вера в то, что грузинская мечта перешла на большевистские методы. Нет человека – нет проблемы. Хочу сказать гражданам и представителям грузинской мечты – это очень важный вопрос. В 21 веке человек не должен погибать в заключении из-за отсутствия медицинского сервиса.
Борьба за перевод Михаила Саакашвили в зарубежное медучреждение продолжится в ближайшие дни, уже в суде, после того, как защитники экс-президента обратятся с соответствующим прошением. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми. Президиум Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия вернул уголовное дело об убийстве в здании Министерства внутренних дел задержанного за употребление наркотиков Анзора Тарба. Таким образом, президиум оставил в силе отмену оправдательного приговора четверым сотрудникам МВД и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. С подробностями Елена Заводская.
Президиум Верховного суда Республики Абхазия рассмотрел надзорные жалобы, поданные адвокатами 4 сотрудников Министерства внутренних дел, которых обвиняют в применении насилия, повлекшего смерть Анзора Тарба в стенах ведомства. В июле 2019 года Анзора Тарба задержали по подозрению в употреблении наркотиков и поместили в следственный изолятор поселка Гудзира на 15 суток. Потом его доставили в МВД для проведения оперативных мероприятий и для установления причастности к похищению Омара Мирцхулава. В стенах МВД Анзору Тарба нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнью, в результате чего он умер. Руководство МВД выдвинуло свою версию произошедшего, из которой следует, что Тарба при попытке побега упал с лестницы и погиб. Прокуратура обвинила сотрудников уголовного розыска, начальника Бадри Джикерба, его заместителя Аслана Чеди и двух начальников отделов Виталия Кулова и Адгура Аутлева в халатности и превышении полномочий, выразившихся в применении физического насилия, повлекшего смерть. Судья Сухумского городского суда Энар Кварче оправдал всех обвиняемых ввиду отсутствия доказательств, а также решил восстановить их на работе и выплатить им компенсацию. Прокуратура обжаловала это решение в кассационной коллегии Верховного суда, которая отменила оправдательный приговор. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а дело вернули на доследование в Генеральную прокуратуру. Однако вместо доследования Президиум Верховного суда сегодня рассмотрел надзорные жалобы адвокатов обвиняемых. Адвокат Виктория Джинджолия считает оправдательный приговор в отношении Кулова и Аутлева законным и обоснованным. Никаких нарушений при рассмотрении дела в Сухумском городском суде, по ее мнению, не было.
Защита приходит к выводу, что Аутлев и Кулов являются удобной фигурой для следствия, так как факт их нахождения на территории здания МВД РА в ночь с 10 на 11 июля достоверно подтвержден. Однако то, что они имели непосредственное отношение к побоям погибшему Тарба, так и не установлено. Также хотелось бы обратить внимание суда, что остается непонятным для защиты, почему Генеральная прокуратура на сегодняшний день не видит уже на протяжении 3,5 лет необходимости устанавливать лиц, которые так же, как и Аутлев и Кулов, и Джикерба, и Чеди, находились на территории здания МВД РА и имели непосредственное отношение к нанесению побоев погибшему Тарба. Помимо данного уголовного дела, в Генеральной прокуратуре в Следственном управлении находится и иное уголовное дело, выделенное в отношении неустановленных лиц. Однако ни в рамках того уголовного дела, ни в рамках нашего уголовного дела прокуратура не заинтересована установить, кто же на самом деле убил погибшего Тарба. Возможно, эти самые неустановленные лица по сей день находятся в здании МВД и, возможно, по сей день они совершают такого рода преступления.
Адвокат Нино Корсая заявила о халатности сотрудников прокуратуры, которые проводили расследование.
Сторона обвинения не представила суду ни одного материального доказательства. Ни один свидетель обвинения не сообщил суду о том, что им известно о применении насилия со стороны Аутлева и Кулова в отношении Анзора Тарба. Все допросы свидетелей обвинения заключались об известных обстоятельствах со ссылкой на соцсети, либо на имевшие после события разговоры, в ходе которых фамилия Тарба либо родственники выясняли самостоятельно обстоятельства гибели Анзора Тарба. Зачем же собирать доказательства, когда можно обвинить всех, кто находился в этот период времени в здании МВД? Видите ли, они поверили высокопоставленным чинам МВД о том, что Тарба действительно погиб при попытке бегства, то есть случайной смерти, и не стали собирать доказательства. Они даже не сняли записи с камер, которые были установлены в коридоре, где произошло это чудовищное событие, потому что поверили своим коллегам. Хотя на теле увидели множество телесных повреждений, никак не могущих возникнуть из-за падения с лестницы.
Прокурор Дамир Квициния согласился с отменой оправдательного приговора, основанием для которого послужило неправильное применение судьей Сухумского городского суда уголовного закона и неверная квалификация совершенного деяния. Он считает, что есть основания для переквалификации преступления на более тяжкое для всех обвиняемых и возвращения его прокурору. Защитник потерпевших Владимир Мариян не согласился с доводами адвокатов обвиняемых. Он считает, что в материалах дела есть необходимые доказательства их вины. Он заявил, что до сих пор не дана четкая квалификация того, что произошло с Тарба, умер он или был убит. Владимир Мариан согласен с тем, что преступление должно быть квалифицировано как более тяжкое, потому что оно было совершено группой лиц по предварительному сговору. Само перемещение Анзора Тарба из изолятора временного содержания Агудзеры в Сухум было незаконным. Оперативная беседа является сугубо добровольной, она не делается по принуждению. Между тем, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как сотрудники уголовного розыска приезжают за Тарба, выводят его из изолятора временного содержания и увозят в направлении Сухума. Он выразил сомнение в том, что Тарба убили в здании МВД, потому что в журнале посещений нет обязательной записи о том, что его туда доставили, а родственникам выдали тело в чужой одежде. На заседании президиума дали слово и сестре Анзора Тарба Аиде. Она просила судей не ставить точку в этом деле и не оправдывать обвиняемых, а продолжить расследование.
Моего брата в наручниках никто не взял. У него было время убежать. Ну, значит, незачем было убегать. И вы, если сегодня подведете такой итог, что они выйдут на работу, то у вас тоже есть дети, которые туда могут попасть. И поверьте, это не только Анзор же там был. Это только первая семья, которая кричала. И после Анзора были. Вы хотите, чтобы Генеральная прокуратура, от которой было ночью уже все спрятано, потому что сам министр при этом участвовал. Если семью не подпускали, мы не имели права туда вообще попасть. А на каких основаниях тогда без единой бумаги вы привозите моего брата туда? Нам не давали с ним видеться в Агудзерах. По каким причинам, если у него 15 суток? Я не могла передать еду. И я, поддерживая адвоката, моего брата не убивали в 33-м году. Его мертвым туда привезли. Уже купанным, как мать родила. И не в своих вещах. Если они не виноваты, я ничего не имею против. Они были там. И если я нахожусь здесь, в кабинете, происходит там убийство, вы хотите сказать, что вы ничего не знали и не видели. Я от вас все прячу. Но это же абсурд, понимаете?
Президиум Верховного Суда Республики Абхазия принял следующее решение. Определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного Суда изменить, исключить из резолютивной части определения указание о возвращении дела в Генеральную прокуратуру и передать его на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
В воскресенье 20 ноября в Тбилиси пройдет акция с требованием отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу. Как сообщило агентство «Новости Грузии», выйти на акцию сторонников политика призвал отец экс-президента Николо Саакашвили. Он заявил, что его сын находится в заключении по полностью сфабрикованным обвинениям и, тяжело заболев в условиях тюрьмы, сегодня борется за свою жизнь. Николо Саакашвили, которому более 80 лет, который сам недавно перенес сердечный приступ, говорит, что состояние здоровья не позволяет ему физически активно участвовать в спасении жизни своего сына, и он просит помощи и поддержки. «Миша должен выжить», пишет Николо Саакашвили. Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния. Власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги, и Саакашвили получает все необходимое лечение. Первый заместитель генпрокурора самопровозглашенной Республики Абхазия Дамир Квицини провел расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов. На встрече обсуждалась информация абхазских оппозиционеров относительно возможных финансовых нарушений при капитальном ремонте высоковольтной линии электропередачи «Ачгуара». 16 ноября представитель абхазского народного движения Адгур Ардин, боец депутат парламента Гарри Кокая, продемонстрировали журналистам копии документа с перечнем оборудования и материалов, закупленных компанией «Черноморэнерго» для ремонта линии Ачгуара. Ардин, боец Кокая заявили, что в смете допущено завышение цен примерно в 2-3 раза. Абхазский лидер Аслан Джани поручил генпрокуратуре в 2-недельный срок провести проверку подлинности обнародованного документа. О ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация, говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном сегодня. Абхазия готова к поэтапному расширению связи с Ираном. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Энал Ардзинба заявил на встрече с российским послом в Сухуми Михаилом Шургалиным. «Мы готовы к поэтапному расширению наших связей. Видим серьезные перспективы развития наших отношений. Сегодня отмечается значительная роль Ирана в системе глобальной безопасности», — сказал Ардзинба. По информации абхазского МИД, сегодня же Энал Ардзинба сообщил российскому дипломату об инциденте, который произошел на де-факто границе на реке Псоу с абхазскими депутатами, которые возвращались из Москвы. В частности, депутатов восстановили представители пограничного управления ФСБ России в целях проведения досмотра личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы. Конец цитаты. Сообщается также, что российские пограничники без объяснения причин на продолжительное время задерживают и рядовых граждан. Было отмечено, что в ближайшее время в МИД России будет направлена нота с просьбой отреагировать на указанные инциденты. Стороны также обсудили тему создания координирующих механизмов в трехстороннем формате Абхазия, Россия, Беларусь. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии могут открыть опорный пункт югостинской милиции в селе Цнелисе. Об этом стало известно после встречи главы югостинского МВД Валерия Газаева с руководством и личным составом УВД Знаурского района.
С кратким выпуском региональных новостей вас ознакомил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Первый процесс по делу о гибели малайзийского Боинга в небе над Донбассом в июле 2014 года завершен. Вечером 17 ноября окружной суд Гааги признал виновными двух россиян и одного украинца в крушении самолета. О приговоре и его последствиях для всех причастных в материале Владимира Унанянца.
Пожизненное заключение. Таков вердикт для троих обвиняемых по делу о гибели пассажиров рейса MH17 малайзийских авиалиний. Все они связаны с вооруженными формированиями так называемой Донецкой Народной Республики. Суд посчитал убедительными доказательства того, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», пущенной из района хутора Первомайский близ города Снежное. Это подтверждается множеством исследований и свидетельских показаний. Недостатки, на которые указывала защита, были незначительными, и их недостаточно для того, чтобы считать расследование необъективным. Материалы же, предоставленные российской стороной, напротив, были неубедительными и часто оказывались подделкой. Суд счел вину Игоря Гиркина, более известного как Стрелков, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, доказанной. Об этом заявил председательствовавший на процессе судья Хендрик Стинхейс.
De rechtbank is van oordeel dat de hoge hiërarchische positie en de sterke coördinerende rol die Дубинский heeft gehad.
Суд считает, что высокое положение в иерархии и большая координирующая роль, которую Дубинский сыграл в организации доставки Бука с российской территории в ночь 16 на 17 июля 2014 года и развертывание его в тот же день, в результате чего был сбит рейс MH17, а также его роль в утилизации Бука, не могут быть наказаны иначе, как пожизненным тюремным заключением. Что касается Леонида Харченко, его более низкое положение в иерархии не является оправданием. Факты слишком серьезные, а его роль слишком велика. Это значит, что и Харченко суд назначает пожизненное заключение. Суд рассматривал вопрос о том, будет ли достаточным приговорить к длительному тюремному заключению Игоря Гиркина в связи с тем, что не удалось установить, знал ли Гиркина о развертывании этого конкретного бука и, кроме того, не внес ли какой-либо материальный вклад в это. Однако суд считает, что лишение свободы на ограниченный срок не обеспечит достаточной справедливости в отношении ответственности, которую нес Гиркин как министр обороны и как командующий вооруженными силами ДНР за применение этого оружия в конфликте. Что касается четвертого обвиняемого, то Олег Пулатов, на лето 2014 года бывший подполковником запаса ВДВ России, признан невиновным. По мнению суда, нет никаких доказательств того, что Пулатов в действительности сам внес какой-либо вклад в развертывание ракетного комплекса «Бук». Таким образом, Пулатов не несет уголовной ответственности за действия других лиц при этом развертывании. Следовательно, вывод состоит в том, что Пулатов должен быть оправдан оправданным по любому из предъявленных ему обвинений.
Van elk van de te lastig gelegde varianten van beide feiten dient te worden vrijgesproken.
Заявил Хендрик Стинхейс. По решению суда виновные также должны заплатить 16 миллионов евро компенсации родственникам погибших. По словам присутствовавшей на процессе гражданки Австралии Мэрин О'Брайен, потерявшей в той катастрофе сына, сейчас она чувствует некое облегчение, так как суд принял справедливое решение.
Это решение суда действительно очень важное. Мы видим, как тщательно работала следственная группа, сколько было собрано доказательств, как досконально разбирались все версии. В этом процессе участвовало очень много людей, и мы благодарны им всем за их тщательную работу. Что же до оправдательного приговора одному из обвиняемых, я думаю, это даже хорошо, потому что это показывает, что суд действительно все взвесил и посчитал, что улики против него не были достаточно серьезными.
К слову, Пулатов был единственным из обвиняемых, кто хоть как-то сотрудничал со следствием и участвовал в процессе. На заседаниях он ни разу не появился, но был представлен своими адвокатами. Доводы защиты о том, что суд не может вынести беспристрастный приговор, так как главным источником информации была Служба безопасности Украины, суд отверг. Данные прослушек подтверждаются другими доказательствами, в частности, фотографиями, видеофайлами, анализом геопозиции телефонов обвиняемых, показаниями свидетелей. Суд также считает, что на момент крушения самолета Россия установила эффективный контроль над руководителями и сторонниками самопровозглашенной ДНР на востоке Украины. В мотивировочной части приговора подчеркивается, что Россия с середины мая 2014 года обеспечивала подготовку военных ДНР, поставку оружия, продовольствия, осуществляла серьезное влияние на политиков самопровозглашенной республики, координировала военные акции сепаратистов и сама предпринимала военные действия на востоке Украины. В итоге суд заключил, что действия командиров ДНР также координировались с Россией. В Москве на это заявили, что пока не готовы комментировать приговор. Несмотря на то, что приговор был вынесен заочно и в данный момент правоохранительные органы не могут обеспечить отбывание пожизненного срока для Гиркина, Дубинского и Харченко, ввиду того, что Россия отказывается выдавать своих граждан, представители системы правосудия считают, что рано или поздно все признанные виновными в этом преступлении понесут заслуженное наказание. Так или иначе, завершившийся процесс не будет последним по делу о крушении Боинга. Суд констатировал, что из материалов нынешнего дела невозможно установить, как именно действовал экипаж Бука и кто конкретно дал указания о запуске ракеты. В связи с этим глава международной следственной группы Фред Вестербеке подчеркнул, что его задача – изобличить всю цепочку от экипажа Бука до тех, кто отдавал приказы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа. Новости».
Как за 8 месяцев войны изменили мнение о ней россиян? И как мнение россиян может повлиять на войну, если, конечно, может? На эти и другие вопросы Вадиму Дубнову отвечает гость недели, социолог Елена Конева.
Начнем с событий последнего времени. Уход российских войск из Херсона, хоть я, конечно, не видел каких-то конкретных замеров на эту тему, но такое ощущение, что не слишком повлиял на настроение граждан. Как вообще вот это работает, то, что принято называть обратной связью? И работает ли?
Смотрите, я уже видела данные, и там примерно там по трети, 40% из-за этого расстроились. Примерно что чуть меньше те, кто вообще, как бы сказать, к этому отнесся нейтрально. И очень много людей затруднились ответить. Я думаю, что сейчас символическая ценность гораздо более значимо в Кремле, в администрации, в этих кругах, для людей, которые находятся в состоянии уже очень большой усталости. То есть я не могу сказать, что оно незначимое, но точно, что оно не фундаментальное. Психологически сейчас такая фаза войны, и вот когда у людей такой профиль реакции, он уже, так сказать, достаточно сниженный, просто из-за общей усталости. Наверное, вообще, сказать, не очень продуктивно рассматривать каждое такое отдельно взятое событие, как какой-то там поворотный пункт, которого в общественном мнении, которому Кремлю нужно бояться. Да, обратная связь существует, они следят за рейтингами, насколько реальные данные поступают Путину, там очень большие сомнения. Есть группа населения, она небольшая. Вот, кто реально, вообще говоря, воюет, и кто психологически воюет, кто противостоит Украине, кто считает наши победы или поражение. Для них это, безусловно, значимо. Но таких людей просто очень мало. Ну, относительно того большинства, про которое рассказывают государственные постеры. Ястребов мы считаем самым разным образом, только меньше 20%. Вот для этих людей, безусловно, это значимо, но они не составляют, как бы сказать, такую массу в общественном мнении для того, чтобы это вдруг как-то проявилось. Если взять все события, военная операция. Самое значимое событие – это, конечно, была мобилизация, которая уже там реально касается всех. Но и здесь удивительные процессы происходят. Первая реакция, ну, как бы достаточно заметная, когда для очень многих людей это было значимым событием. И напряглись, и столько людей уехали и так далее. Но вот сейчас удивительная адаптационная способность вообще, наверное, людей, а вот российских сейчас. Уже спустя неделю все достаточно успокоилось. То есть если вначале это там события значимые там, для 50% людей, то потом это уже совершенно спокойно за неделю опускается до 30 и дальше. Это, безусловно, имеет накопительный эффект, потому что если это Херсон, если это Запорожье, если это еще какие-то территории, там Донбасс и так далее, но все это нет никакого обрушения. То есть это все достаточно постепенные факторы. Более того, сейчас, собственно, военные победы или поражения будут проявляться только в том, что, например, сказать, будет больше смертей. И вот это, как уже вторичный результат, сказать, конечно, будет гораздо более значимого.
Если я правильно понял ваше исследование, группа поддержки войны как бы напоминает такую комету, где есть ядро, вы его оцениваете примерно где-то 30-38%. В отличие от хвоста, это достаточно стабильная группа. Мы можем составить портрет, кто эта треть, как она выглядит, знаете, где она живет, сколько ей лет.
Вообще это как матрешка. Вот ястребов у нас там 19%. Что такое ястребы? Это люди, которые говорят, да, я поддерживаю военную операцию, которые готовы идти воевать, и которые даже не готовы согласиться с Путиным, если он примет решение о прекращении военной операции. Они хотят воевать.
Здесь везде союз
это,
И.
Да, везде союз И. Это, условно говоря, прям ядро ядра. Вы назвали 32-38, это диапазон. Когда мы спрашиваем о сложных категориях, о сензитивных, о цензурных, мы получаем ответ, который на самом деле нам практически как бы ничего не дает. Да, конечно, у нас там 50 с небольшим процентом поддержки, а там у ВЦОМа или у других измерителей всегда было гораздо больше. Нет, не 70-80, даже напрямую вопрос. Но для того, чтобы нам докопаться вот все-таки до реально для тех, кто поддерживает, мы делаем следующее. Мы берем людей, которые поддерживают военную операцию, и потом пытаемся понять, что такое ваша поддержка. Вот вы готовы денег дать на армию? Нет, не готовы. Ну хорошо, в армии самому пойти, сказать, готовы воевать? Не готовы. Ладно, тогда скажите, а вот вы понимаете, какую личную выгоду вы получите из того, что вот вы называете победой? Да, вот вы по принципу или, да, очень мягкий, поэтому у нас получается больше цифра, и мы можем брать другие вопросы какие-то, так как в качестве второго основания. Моделируя, мы можем создавать эти сегменты самые разнообразные. Но вот за пределы вот этих вот 32-38% мы не выходим. То есть это и есть вот та группа, которая составляет действительно устойчивую долю населения, которая реально поддерживает операцию. Там есть рыхлая часть, которая инерционно отвечает по разным своим 7-минутным причинам, то вот такая поддержка действительно составляет 30-32%. Кто эти люди? Самое-самое простое – это то, что среди этих людей больше мужчин, женщины больше подвержены тревоге. Вообще на них это влияет, конечно, гораздо хуже. Среди этих людей больше пожилых. Это не война молодого поколения. Эти люди более материально благополучны. Как это ни парадоксально, вначале нам казалось, что это будет наоборот. Люди менее обеспеченные, живущие более трудной жизнью, больше подвержены телевизионной пропаганде. Была такая, как бы сказать, гипотеза, она совершенно не оправдалась, причем у всех измерителей. Здесь может быть правильно рассуждать о том, что менее благополучные меньше поддерживают, потому что они прекрасно понимают, каким образом это кажется, ну, как бы на их жизни и без того бесконечно тяжелой. Для них это огромная нагрузка, а теперь это еще и гораздо меньшая защищенность от мобилизации. Потому что, как известно, и мобилизуют, небольших населенных пунктов просто выгребают там мужчины. И, во-первых, вообще гораздо меньше психологическая даже защищенность, они не готовы не сопротивляться, не протестовать, и у них нет денег для того, чтобы просто оплатить. Поэтому они, несомненно, сразу как бы являются как бы жертвой этой войны, и они, конечно же, это осознают. Если говорить про средства массовой информации, то просто абсолютно как бы ключевым пунктом является использование VPN. Если раньше, еще там, не знаю, несколько лет назад мы говорили про аудиторию телевидения и про аудиторию интернета, то сейчас, как сказать, на самом деле интернет есть уже как бы двухполюсный, поэтому поиск информации, используя VPN, сразу как бы определяет людей, которые более критично настроены. Военные гораздо больше поддерживают, силовые структуры не совсем небольшой, но как бы есть сдвиг у людей, которые как бы так или иначе связаны с государственными организациями, компаниями, с государственным бюджетом.
В ваших исследованиях мне показалось интересным замечание о том, что вот эти все эти факторы, да, которые мы привыкли считать такой формой абсолюта, что они достаточно динамичны с течением времени, они меняют свой знак. Есть ли какая-то закономерность в том, как они меняют свое влияние?
Есть динамичные, а есть не динамичные. Например, возраст Однозначно не динамичен. Очень важно смотреть не на возрастные группы, а полувозрастные группы. Когда мы смотрим еще на факторы молодые, это молодые женщины или молодые мужчины. Самая протестная группа – это молодые женщины. Мужчины, кстати, видимо, ну, не сказать, есть какой-то такой воинственный ген. Единственный динамический компонент, мы действительно тоже на него обратили внимание, это то, что касается уровня дохода. Вот как бы вот этот фактор, он вначале был выражен гораздо больше за последние, там, по крайней мере, последние две волны, то есть начиная там с конца августа, он просто стал смягчаться.
Уровень доходов как-то коррелирует с образованием, с места жительства, имею в виду, крупный город или село?
Ну, конечно, это связанные вещи, а уровень образования практически не влияет на отношения, то есть тоже для нас было достаточно удивительно. И вообще отношение к этой войне. И с одной стороны, эти два полюса, безусловно, однозначно скалывают все население. Понятно, что это не да или нет, не черное и белое, но тем не менее партия поддержки, вот партия этой поддержки. С другой стороны, вообще отношение к войне, оно является сейчас самой значимой и самой влияющей характеристикой, но это часть общего синдрома лояльности и Путина, не готовности бороться за, как бы, за собственную жизнь. Поэтому ставки, которые в какой-то момент сделал Путин и президентская администрация, как сказать, вот вся эта группа, которая разрабатывала, так сказать, эту войну, они, в общем, совершенно оправдались. Не случайно война – самый персонифицированный политический театр получился.
Вы замеряете чувство тревоги. А с чем это связано? Что такое победа, примерно понятно, да, для этих людей. А что такое поражение? Это нечто личностное? Это опасение за собственную безопасность, безопасность близких? Или это какие-то абстрактные мифологические такие штуки, типа, там, не знаю, ну, НАТО под Москвой или что-то еще, атомная бомба?
Да, люди, конечно, не готовы поддержать использование атомного оружия. Мы спрашивали об этом дважды. Там есть только очень небольшая группа людей, которые готовы, там, в случае, если там территориальная целостность и так далее, и так далее. Но она несущественная. Вообще, вот я хотела бы с вами не согласиться. Вы говорите, понятно, что такое победа. Это как бы непонятно ни что такое победа, ни что такое поражение. Потому что мы теми победы вообще специально в какой-то момент начали, потому что люди говорят ряд открытых вопросов про победу, или мы задаем вопрос, ваш прогноз, так сказать, ожидаете ли вы победы, и очень высокая цифра, особенно в начале, было предположение несопоставимо более, так сказать, большей боеспособности России, и просто кто-то с удовлетворением, кто-то спокойно, а кто-то с негодованием, как говорили про эту победу. Но когда мы стали заниматься этим более глубоко и стали задавать вопросы о том, а что такое, как бы, для вас победа, то выяснилось очень, как бы сказать, интересные вещи. Победа — это неизвестно что, могу вам сказать. Представление. Люди смутно это себе представляют. Потому что мнение, впечатление, образ победы, он, безусловно, является результатом рассказов из государственных СМИ, они на все теперь государственные. То есть победа — это достижение вот этих вот целей. Цели являются высоко неопределенными. Один шаг вперед, два шага назад, сдали правый берег, левый берег, на Киев пошли, от Киева отступили. Понимаете, все это приводит к тому, что, сказать, у людей совершенно потерялся такой фокус. А сначала говорили о защите русскоязычного населения, потом говорили о денацификации, потом выяснилось, что все украинцы заражены фашизмом, потом мы перешли к тому, что это вообще война не с Украиной, а с НАТО. Размешали такую, так сказать, в голове кашу, из которой трудно собрать победу. Ну, вот у людей есть победа, представление о победе. Знаете, как это парадоксально? У нас есть группа мнений и ответов, которые выливаются вот во что. Победа — это когда все станет по-прежнему. Это когда можно будет ездить в Украину к своим родственникам и друзьям, когда переснится вот это вот тревога, люди догадываются и понимают, и даже кто от этого отворачивается, перестанут убивать людей и так далее. Победа в этой войне – это вернуться к состоянию на февраль 22 года. И еще вот удивительно, если такая большая доля людей в России абсолютно, как бы сказать, истощена физически и психологически, что у них есть просто абсолютно парадоксальное, иррациональное, религиозное отношение к тому, что если случится победа, то это что-то, что может повлиять позитивно на нашу обычную жизнь. Людям нужно как-то выживать. И они надеются именно на эту победу. Что касается поражения, я думаю, что это еще хуже. То у людей нет никакого представления о том, что такое поражение. То есть понятно, что если спросить, и, наверное, такие вопросы мы начнем задавать, вывод всех войск и остановка военных действий и прочее, сказать, вот это очень большой вопрос, воспримут ли люди это как поражение. Потому что мы задавали специальные вопросы для того, чтобы рассказать Путину о том, что, сказать, что если он остановит войну, и соответственно, это возможно только в случае, если все войска будут выведены, то на самом деле люди испытают облегчение. Кто-то скажет, да, вот эти вот те самые 19% ястребов скажут, что это поражение, то в этой группе они пока не проявляли какой-то готовности как бы протеста. Они пока только проявляют готовность воевать в Украине. Но для всех остальных очень большой вопрос. С одной стороны, номинально это поражение, но вряд ли люди будут его воспринимать как поражение, потому что для них это завершение войны, особенно сейчас, когда мобилизация стучится, что называется, в каждый дом.
В вашей системе вопросов каким-то образом отлавливаются какие-то этические составляющие? Хорошо, плохо, вот эти вот нехорошие сравнения. Есть какие-то комплексы, сомнения, какая-то рефлексия на эту тему?
Какие рефлексирующие вопросы не задаем, но у нас есть вопросы, которые позволяют экстраполировать на восприятие таких исторических архетипов. Абсолютно видим результаты пропаганды, среди которых есть вот такая как бы отсылка. Это антиукраинская пропаганда, это пропаганда против еще более сильная. Кто затеял эту войну, то большая часть россиян убеждена в том, что это затеяло Штаты, НАТО, Запад и так далее. Украина сильно от этого в этом отстает. И таким образом, это Украина против Запада, это повышение толерантности к войне как средство решения национальных интересов. И очень-очень важный момент, использована, эксплуатируется вера, религиозная вера в нашу победу. Всегда и везде. И всегда ради благородных целей. Если говорить там про какие-то комплексы вины, ответственности, отсылки там, не знаю, к сталинским временам и так далее, сказать, просто вот мы этого не меряем, и я думаю, что на самом деле это как бы не очень работает.
Про отношение украинцев к россиянам. Я видел ваши цифры. Цифры подавляющее большинство украинцев возлагают коллективную ответственность на всех россиян. Украинцы не хотят, не верят в возможность каких-то переговоров и так далее. И отказ от русского языка, и отказ от всего русского интернетного музыкального, культурного и так далее. Но мне больше интересует вот именно этот вопрос про коллективную ответственность и неготовность в расчете на россиян с точки зрения остановки войны. Это военная реакция, она сиюминутная, или это уже на достаточно долгий период?
Периодически мы делаем наши совместные проекты с украинскими коллегами, что, кстати говоря, само по себе говорит о том, что все-таки есть как бы такие индустрии, такие люди, которые готовы сотрудничать. Но если серьезно говорить, то вот это исследование, которое даже в рабочем названии просто имеет совершенно разный смысл, как стакан наполовину полный или пустой. Я говорю о том, что это исследование об антивоенной как бы коллаборации, сотрудничестве там русских и украинцев. А, например, тоже исследование мои украинские коллеги как бы считают, что это отказ от всего русского. Вот если говорить там в целом, такой как бы счет в очень большой степени, естественно, как бы, сказать, вот такая, знаете, ярость, она присуща как очень сильная эмоция небольшому количеству, сказать, меньшему количеству украинцев. Самое ведущее настроение по отношению к русским – это сделать так, чтобы русских не было в жизни. Не было языка, не было культуры.
А кто такие русские?
Это все население России. Чтобы не было русских в их жизни. Вы на их территории с их влиянием, с их вмешательством, с их газом, не знаю, коррупцией и так далее.
Условно говоря, мы с вами тоже падаем в эту категорию?
Сейчас, когда гибнут люди, даже говорить не приходится о том, что это, безусловно, наиболее острое состояние, наиболее травматичное. 27% семьи разлучены. Миллиона украинцев, кто-то в семье или совсем из близких людей погиб. Понимаете, они касаются тотально всех. Это не ситуация пока как в России. Там, у кого-то, у 12% есть кто-то знакомый или родственник, или кто-то, кого там мобилизовали, или кто уехал. Это все пока, знаете, как бы вегетарианские последствия. У украинцев это кровь безусловная, как бы просто перед глазами. Поэтому ожидать чего-либо другого сейчас сложно. Но при этом, когда мы анализировали, коллективная ответственность, да, 50% весь народ несет. Но уже вслед за этим там 30% это несут в армии, правительство и те, кто поддерживает войну. Это означает, что они допускают украинцев, что есть те, кто не поддерживает войну. Если говорить о каком-то сотрудничестве, то у нас партии сотрудничества, они вообще по 30%, 27-30%, очень близкие. Это люди, которые считают, что возможно сотрудничество в области как раз вот антивоенной с теми русскими, кто против войны. Второй вопрос, как бы здесь же те, кто отвечает два раза, как бы сказать, утвердительно или отрицательно, кто считает, что целесообразен диалог с будущей властью в России, когда она осудит войну. То есть я в состоянии острого горя всей нации, ситуации. Если есть 30%, кто допускает и то, и другое, это, я считаю, что это совершенно прекрасная основа для того, чтобы рассчитывать в будущем на такое сотрудничество. И, если, и теперь про русских. Вот у нас есть 35 миллионов тех, кто поддерживает войну, это как бы одна нация. И есть примерно только 35, может быть, 40 миллионов тех, кто войну не поддерживает, тех, у кого в голове нет никаких этих, как сказать, как бы имперских взглядов.
С гостем недели, социологом, основателем исследовательского агентства «Экстримскан» Еленой Коневой беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Цхинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении гражданской активистки Тамары Миарахишвили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступлений. Но при этом, по выводам следователя, Тамара получила паспорт обманным путем. Ее необходимо лишить гражданства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Гражданская активистка Тамара Миракашвили назвала половинчатым решением постановление следователя Цхинвальской прокуратуры Азамата Чельдиева о прекращении против нее уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Прокуратура наконец признала, что не было никаких оснований для уголовного преследования. При личных встречах и в генпрокуратуре, в городской прокуратуру признавали, что я преступление не совершила. Но один представитель прокуратуры мне сказал, что мы что-то должны оставить тебя в деле, чтобы у тебя не было претензий на реабилитацию, потому что в бюджете денег нету, бюджет не в состоянии платить тебе твои затраты, они представление имеют, сколько это миллион приблизительно, и поэтому я думаю, что продолжение темы паспорта служит только этому, чтобы я не дошла до реабилитации. А реабилитация не предусматривает только материальный ущерб или моральный ущерб. Я собираюсь поставить вопрос тех сотрудников прокуратуры, которые совершали против меня преступления в течение 6 лет. Наверное, поэтому такое решение половинчатое. С одной стороны, я оправдана, с другой стороны, следствие считает, что я незаконно получила паспорт. Меня необходимо лишить гражданства в судебном порядке. Видимо, по выводам следствия, лишение меня гражданства должно оградить их от претензий.
17 марта следователь Ленингорской прокуратуры Алан Бязаров предложил Тамаре закрыть возбужденное против нее в 2018 году уголовное дело в связи с истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Тамара отказалась, потому что принять это предложение означало признать обоснованность уголовного преследования. Гражданская активистка настаивала, что обвинения сфальсифицированы в наказание за критику властей. После отказа 5 июля генпрокуратура вынесла постановление о продлении предварительного следствия сначала до 9 сентября, а затем до 9 ноября. Адвокаты Миракашвили считают это решение противоправным, потому что дело Тамары уже находилось на рассмотрении в суде. Оно было возвращено в прокуратуру лишь для того, чтобы устранить препятствия для его дальнейшего рассмотрения, убрать из дела эпизоды, по которым Тамара уже оправдана, и вернуть дело в суд. Вместо того, чтобы выполнить требования суда, прокуратура затеяла новое расследование. На момент последнего судебного заседания в деле оставалось 2 обвинения. Первое по статье 327 Уголовного кодекса «Подделка изготовления или оборот поддельных документов». Обвинение в подделке документа следователь Чельдиев признал несостоятельным, так как полученный Тамарой паспорт не может считаться подложным. Документ настоящий, выдан уполномоченным органом, содержит действительные анкетные персональные данные. Не согласился следователь Чельдиев и со вторым пунктом обвинения по статье 324 «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В постановлении следователя в частности говорится, цитирую, «Нотариус, заверяя подпись Миракашвили, на заявленном документе подтверждал лишь изложенную в нем волю заявителя к совершению юридического значимого действия в виде отказа от второго гражданства, наличие которого не допускает вступления в гражданство Южной Осетии. Следовательно, действие Миракашвили не создает состава преступления, предусмотренного статьей 324». Конец цитаты. А вот дальше следует основание для лишения Тамары гражданства, как его видит следователи. Цитирую. «Вместе с тем получение Миракашвили Тамилы Акакиевны паспорта в нарушении установленного законом порядка подлежит реагированию, в том числе и рассмотрению уполномоченным органам вопроса об изъятии данного документа». Конец цитаты. О чем, собственно, речь? Во время обыска у Тамары была обнаружена некая карточка, внешне напоминающая грузинское удостоверение личности. Из чего следствием был сделан вывод, что Тамара в нарушении закона о гражданстве Южной Осетии не выполнила обязательного условия отказа от грузинского подданства. По утверждениям Тамары Мирокашвили, вслед за фальсификаторами уголовного дела, товарищ Чельдиев почему-то автоматически следует их выводам по этой карточке и ее грузинском гражданстве. Хотя в деле об этом ни одного доказательства, говорит Тамара Мирокашвили.
Что я говорила на суде, что я говорила в прокуратуре много раз. Я понятия не имею, откуда оказалось. Как они пишут, карточка, похожая на удостоверение личности гражданина Грузии. Они не утверждают, что это удостоверение личности Грузии. После этого я запросила экспертизу. Они сказали, что такую экспертизу они не провели. То есть они не знают, это настоящее удостоверение или сувенир, что это такое. Они понятия не имеют. Поэтому меня не один раз оправдал Юго-Осетинский суд в этих обвинениях. И сейчас они что хотят, я не знаю.
Еще раз Тамара указывает на то, что в деле нет экспертизы, подтверждающей подлинность грузинского удостоверения личности. Но, очевидно, даже если бы она была, необходимо еще доказать, что документ действующий. А это может подтвердить только Минюст Грузии. Российские юристы и правозащитники, кто наблюдает за уголовным преследованием Мирокашвили, рады, что Тамара не подвергается произвольной репрессии. Но при этом не берутся объяснять действия прокуратуры и тем более прогнозировать дальнейшее развитие этой истории. Пока не ясно, примет ли суд домыслы следствия как фактические доказательства. Если да, то позволят ли Тамаре жить в своем доме на правах не гражданина, имеющего вид на жительство, или все-таки ее выдворят из республики. В целом, собеседники сходятся во мнении, что эта история политическая, заметная. Все-таки это первый случай с 2008 года, когда коренного жителя республики, этническую грузинку, лишают гражданства. И, конечно, никакой следователь, не даже исполняющий обязанности генпрокурора, не станет брать на себя принятие решения. Только президент, если мы исходим из того, что Улан Эдуардович контролирует ситуацию в республике. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Буджеришвили. Всего вам доброго и до завтра.